Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Я с вами в течение 3 часов, поэтому много чего мы с вами успеем обсудить. Например, в этом часе Минфин может начать покупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы в тестовом режиме, как только будет одобрена концепция бюджетного правила. Далее Владимир Зеленский заявил о последней черте по переговорам для Российской Федерации. В Ростуризме сообщили о планах строительство курорта аналога Сочи в Дагестане. И в конце мы с вами обсудим, что Bloomberg сообщил, что мировые цены на хлопок выросли на 30%. Здесь, конечно, важно понимать, насколько подорожает одежда, например, и как это влияет на российскую легкую промышленность. В «Умных парнях» Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть нас можно, например, в YouTube канале «Говорит Москва». Стрим там уже начался.
Слушать, думать, знать. «Говорит Москва». 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Министерство финансов может начать покупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы в тестовом режиме. И уже это может начаться примерно осенью. А Министерство финансов, насколько мы понимаем, ждет только одобрения новой концепции бюджетного правила. Вопрос одобрения вынесен на уровень президента. Об этом сегодня пишут газеты «Ведомости», но со ссылкой пока что на источники. Источники близкие к правительству, а также близкие к кабинету министров. Важно понимать, что это даст и о каких объемах покупки валюты, например, будет идти речь, потому что мы знаем, что бюджетное правило во многом действительно обеспечивало то, что у нас излишки валюты отправлялись и в Фонд национального благосостояния, хранились в том числе за границей. Потом мы знаем, что 300 миллиардов золотовалютных резервов были заморожены. Сейчас возникает вопрос, что вот это новое бюджетное правило и, самое главное, вот эта схема Минфина, разрабатываемая, она даст. Игорь Юшков с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь, по новой концепции бюджетного правила здесь важно понимать, конечно, а какой может быть цена отсечения и, самое главное, что принципиально изменится и для чего?
Ну, тут действительно самый главный вопрос, какие параметры этого бюджетного правила будут. Традиционно обычно мы исходили из стоимости нефти на мировом рынке и говорили, вот если дороже там $40, например, то вот все, что сверху, все доходы идут вот именно в резервы, а не в расходную часть бюджета, чтобы в том числе не раскручивалась инфляция. Ну и была некая подушка безопасности. Сейчас же, наверное, более актуальным становится вопрос не стоимости нефти, а курса рубля по отношению к доллару. Вот, потому что рубль сейчас слишком крепкий, и в этом, наверное, заключается основное противоречие. То есть, с одной стороны, правительство хочет установить это бюджетное правило, что формировать резервы, с другой стороны, мы понимаем, что при таком крепком рубле у нас бюджет становится дефицитным текущий, и получается, что никаких излишков нет. Вот. И тут большой вопрос. Бюджетное правило устанавливаться должно быть надолго, на года как бы вперед. И сейчас все рассчитывают, насколько мы сможем ослабить рубль за счет нормализации импорта. Потому что он крепкий, потому что просто девать деньги некуда, у нас импорт сократился. В нормальной же ситуации, если сработают все эти механизмы, правила, которые государство устанавливает сейчас, параллельно мы импорте, если нормализуется отток валюты из России, то, соответственно, курс вернется в коридор примерно 70-75 рублей за доллар. И вот при этом коридоре будет, соответственно, одна денежная масса уходить в резервы, вот то самое бюджетное правило. А если не нормализуется, если у нас по-прежнему будет там 60-65 рублей за доллар, то здесь уже параметры бюджетного правила будут иными. И вот как раз все и бьются вокруг этих параметров и обсуждают. Есть, конечно, вообще противники формирования резервов, которые говорят о том, что зачем это все нужно делать. Давайте
надо сразу в экономику вкладывать.
Да, в экономику, в экономику. И вот, конечно, действительно должна быть посередине, что и определенная подушка безопасности должна быть. Но, опять же, тоже большой вопрос. Там хранить деньги, чтобы та самая подушка безопасности. Явно, что в долларах и евро классических инструментах, мы хранить больше не можем. Вот мы хранили, и вот как вы помните, 300 миллиардов долларов де-факто попали. А в какой другой валюте? В иене, там, не знаю,
в дирхамах, в чем угодно, да,
да,
в рупиях.
В Турция, Китай, Индия, основные, в общем-то, наши торговые партнеры теперь. Вот в их валютах и хранить. Но там тоже есть куча проблем. Там в Турции вообще очень своеобразный эксперимент валютный проводится. Там большая инфляция, но при этом очень низкая ставка центрального банка. И инфляция постоянно раскручивается. А получается, ты купил сейчас турецкие лиры, и что там через полгода, они все ничто не стоят уже. Вот поэтому большой вопрос в той кризисной ситуации, как должно выглядеть бюджетное правило.
Да, здесь, Игорь, здесь еще... Ой, я прошу прощения, а вы где-нибудь зафиксироваться можете, а то у нас сильно звук залипает. Да. Игорь, здесь возникает еще такой момент, как долго мы можем рассчитывать на некие сверхдоходы от продажи ресурсов. Ведь мы понимаем, что да, у нас переориентация на восток, но на восток мы продаем, как говорят, с существенным дисконтом. Но этого достаточно все-таки для того, чтобы говорить не просто о доходах, а о сверхдоходах?
Ну, пока да, пока, в общем-то, даже с учетом скидки, наша нефть, например, стоит там около 80 долларов за баррель сейчас. При том, что как бы сверстный бюджет был, исходя из там около 40 долларов за баррель. Но опять же, прежний бюджет тоже не актуален, и соотношение рубля к доллару сейчас совершенно иное. Там планировалось под 70-74 примерно, а сейчас у нас там около 60. Ну, вот, поэтому все приходится верстать на ходу, и пока что все доходы есть. Но действительно очень справедливый вопрос. Где сейчас мировая экономика впадает в рецессию, соответственно, экономика падает, и топливо нужно будет гораздо меньше, и цена нефти упадет. Или, например, если договорятся по иранской ядерной программе, Иран предоставит дополнительные объемы нефти на мировой рынок, тоже чуть, может быть, снизится, но для нас действительно это будет довольно существенно, потому что если мировая цена там 100 долларов, мы продаем по 70-80, а если она будет 70 мировая цена, то мы продавать должны будем, получается, где-то там по 50, по 40, и вот тут уже никаких сверхдоходов не будет. Поэтому действительно большой вопрос, а будет ли что откладывать в кубышку?
Здесь же еще, наверное, возникает вопрос, опять же, параметров, сколько нефть должна стоить, ведь мы понимаем, что ну, для бюджета какая сумма наиболее комфортная, как бы нижняя планка. Мы помним и про 45, потом поднимали, по-моему, до 65. Вот с вашей точки зрения, от чего это будет зависеть? Определение точки отсечения.
Ну, я думаю, что два ключевых параметра. Действительно, стоимость нефти и курс рубля по отношению к доллару, потому что нефть все равно на мировых рынках торгуется в долларах. Ну, вот, поэтому я думаю, что оптимально для России, в общем-то, было бы, условно говоря, чтобы доллар стоил примерно около 74 рублей, и при этом, чтобы нефть стоила, там, ну, условно говоря, там, под 100 долларов за баррель. Ну, вот, тогда и спрос не убивается, как бы, потому что сверхдорогая нефть, она все равно убивает спрос. Многие не могут себе позволить сверхдорогую нефть. А около 100 – это, в принципе, нормальная цена, и главное – это соотношение рубля к доллару. Ну, вот, потому что нефть мы продаем все равно в валюте, в любом случае привязана она к доллару и евро, на чем бы нам не расплачивались. Вот, поэтому оптимально 73 рубля за доллар и, условно говоря, там 100 долларов за баррель. Вот это, наверное, некий идеал, почему ЦБ и на что ЦБ, в общем-то, и равняется как цели.
Здесь же еще возникает вопрос, Игорь, а в чем хранить, наверное, деньги, полученные от продажи нефти, потому что, ну, как некоторые специалисты говорят, сама валюта, и опыт наш показывает, валюта оказалась не таким эффективным инструментом защищать полученные средства, ну, потому что есть геополитические шоки, потому что есть политическая конъюнктура, в основном, которая определяет все экономические процессы сейчас. Вопрос, с вашей точки зрения, для нашей экономики актуальный?
Ну, конечно, сейчас действительно пересматривают все отношения к традиционным неким инструментам хранения сбережений и всевозможные облигации. Там явно, что нет никакого смысла нам хранить там в американских облигациях, да, потому что они все арестованы будут. Ну, вот, нас просто ограбят в очередной раз. И в долларах, и в евро тоже большой вопрос, надо ли нам хранить свои сбережения. А другие валюты, они не столь, может быть, устойчивы. Поэтому я думаю, что единственная возможность для России – это максимально диверсифицировать эти инструменты. Что-то хранить в золоте, что-то там, в турецкой валюте, индийской российской, и китайской, и любые другие, то здесь, в общем-то, единственный наш шанс – это максимально диверсифицироваться. Какая-то валюта снизится, какая-то возрастет, вот, и плюс драгметаллы.
Понятно. Да. Алло, Игорь? Да, спасибо большое, Игорь, принято. Благодарю вас. Игорь Юшков был с нами, ведущий эксперт Фонда национальной аналитической безопасности, эксперт финансового университета. У нас какие-то проблемы с интернетом, поэтому и трансляцию вы можете сейчас не видеть. Я надеюсь, что в эфир вы дозваниваться можете. Здесь вопрос еще какой по теме того, что Минфин может начать покупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы в тестовом режиме уже в начале осени. Вопрос, конечно, возникает, почему этот режим тестовый. То есть очевидно совершенно, что все это направлено, это как бы пробный механизм для того, чтобы попытаться ослабить рубль, потому что мы знаем, что с точки зрения именно российского видения экономики, тот сейчас сильный рубль, достаточно он для экономики плох. Вот, он хорош, конечно, для того, чтобы закупать импортные товары, но все равно у нас прерогатива тому, чтобы, в общем-то, экспортерам было выгодно продавать за границу энергоресурсы. По словам собеседника «Ведомостей», закон дал право приостанавливать действие бюджетного правила. А речь о чем идет? Так, значит, его можно разморозить. Таким образом, препятствие, чтобы возобновить покупки в переходный период, нет. И один из собеседников «Ведомостей» уточняет, что формально закупки можно будет производить лишь в рамках предыдущей версии бюджетного правила, так как новый механизм для своего полноценного запуска должен быть принят в виде закона. Сейчас в качестве валюты, с помощью покупок которой может быть восстановлен механизм контроля курса рубля, рассматривается только юань, говорят собеседники.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следующая тема довольно любопытная. Владимир Зеленский заявил о последней черте по переговорам для России. По его словам, поводом для этого может стать трибунал над пленными бойцами украинской армии, который в Мариуполе собираются проводить, цитирует президента Украины, его телеграм-канал. Он говорит, если наши люди будут выведены на эту сцену в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, если будут злоупотребления, это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны. Зеленский пообещал, что реакция Киева на судебное разбирательство с участием бойцов ВСУ будет однозначной. Речь идет о предстоящем рассмотрении уголовного дела в отношении боевиков, взятых в плен в Мариуполе, в том числе на металлургическом заводе «Азовсталь». Официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что Москва приветствует разработку властями ДНР устава Международного трибунала над националистами. Она подчеркнула, что совершенные боевиками преступления не останутся безнаказанными. Здесь, конечно, возникает вопрос, о какой возможности переговоров говорит Зеленский и, соответственно, неким условием ставят для возможности проведения этих переговоров. Это, ну, видимо, отмена вот этого трибунала, который собираются проводить власти ДНР, потому что, как кажется, никто сейчас довольно активно, серьезно не обсуждает тему возможных переговоров между Украиной и Российской Федерацией. Но мы можем предположить, что Владимир Зеленский пытается, соответственно, опережать события и говорить, что даже помыслить о переговорах, если вдруг кому-то это придет в голову, невозможно, если, соответственно, будет вот этот трибунал в Мариуполе, и, ну, по крайней мере, собираются его проводить в Мариуполе, вот, и, соответственно, по каким правилам он будет разработан. Хорошо, и телефон у нас тоже не работает, слава богу, в FM-диапазоне мы сейчас вещаем. Я прошу тогда свой телефон принести, если это возможно, свой телефон, вот, и у нас будет хотя бы какой-то доступ к интернету. Попробуйте, товарищи, позвоните, пожалуйста, нет, не позвоните, у нас смски тоже не работают, в общем, ничего у нас, в принципе, сейчас и тоже не работает. Вот. Вопрос, конечно, такой, какие есть, в принципе, точки для возможности вести эти переговоры, или все-таки нет? Потому что, как кажется, ну, в любом случае, судебное заседание будет. В каком формате оно будет? Мы с вами этот вопрос тоже обсуждали довольно долго. Кто будет приглашен на этот трибунал? Будет ли он, соответственно, например, каким-то образом сопоставляться с законами, привычными для понимания того, как выглядит этот трибунал, или все-таки нет, потому что, ну, понятное дело, что от этого, как говорит президент Украины, будет зависеть будущее того, соответственно, возможны ли переговоры между Российской Федерацией и Украиной или невозможно. как кажется. 7373-948, телефон прямого эфира. Может быть, сейчас попробует к нам кто-то в студию дозвониться. Или все-таки это сейчас невозможно. Попробуйте, давайте мы будем тестить систему, потому что, ну, не знаем, что это такое. Опять какая-то DDoS-атака или просто инженеры не смогли сладить с техникой в 21 веке. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Так, есть еще, кстати, телеграм-каналы сейчас пишут со ссылкой на Федеральную службу безопасности, что убийство Дарьи Дугиной в Подмосковье раскрыто. За покушением стоят украинские спецслужбы. Преступление совершила якобы гражданка Украины 79-го года рождения. А после преступления она скрылась в Эстонии. И, соответственно, пишут, что она прибыла в Россию 23 июля. Читаю по телеграм-каналу Ридовка. Вот. И, значит, приехала вместе с дочерью, арендовали квартиру. Для слежки за девушкой использовали автомобиль, на нем трижды меняли номера, использовали номерные знаки ДНР, Казахстана и Украины. А в день преступления женщина и дочка приехали на этот фестиваль «Традиция». После управляемого подрыва уехали через Псков в Эстонию. Материалы расследования переданы в Следственный комитет. Вот, соответственно, больше ничего, к сожалению, по этому делу пока не сказано. Так, посмотрим по части еще последних новостей. Так как у нас ничего не работает, я смотрю сейчас последние данные какие. Да, ФСБ заявило, что убийство Дарьи Дугиной подготовили украинские спецслужбы. Последние новости на эту тему какие еще у нас есть? Евросоюз нуждается не в немецком руководстве, а в немецком самоограничении, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью местной прессе. Он говорит, что если Германия хочет защищать Евросоюз от империализма, за что она чувствует ответственность, то Евросоюзу необходимо не немецкое руководство, а немецкое самоограничение, сказал Рау. Только тогда свобода и равенство государств-членов позволят Евросоюзу стать желанной антитезой империализма. И соответственно, что еще по последним новостям я вам могу сказать? По последним новостям, в принципе, больше ничего. Все телеграм-каналы сейчас пишут однозначно, что убийство Дарьи Дугиной раскрыто. Вот, этих женщин, видимо, сейчас объявят в розыск, и они, эти женщины, скрылись. Сейчас кто у нас? Марат Баширов на связи, политолог. Марат Фадж, здравствуйте.
Добрый день.
Я тут пока сообщение с пометкой срочно читал по поводу того, что ФСБ заявляет, что раскрыто убийство Дарьи Дугиной, да. Но это мы оставляем сейчас за скобками. Вопрос, конечно, по тому, что заявляет президент Зеленский, президент Украины. Какие есть точки для возможности вести переговоры в принципе? Потому что, как кажется, он немножечко забегает вперед, уже заранее говоря, что есть определенные ограничения, если вдруг кто-то решится, что эти переговоры возможны. Зачем такая тактика?
Ну, это на самом деле не он произносит, а его устами произносят британские спецслужбы, потому что суды, которые начнутся в ЛНР, ДНР, они будут в том числе касаться и наемников, которые являются гражданами Британии. На этих судах будет показано, какие преступления они совершали в отношении гражданских лиц, и, соответственно, в не очень приглядном виде будет британское правительство. Поэтому британцы попросили Зеленского.
Так.
Ни о каком прерывании переговоров, конечно, речи не пойдет. Ну, кроме того, если сейчас Зеленского
не объявят... В принципе, речи пока
о
переговорах в принципе не идет. Ведь надо, наверное, с этого начинать.
А почему?
Или нет?
Нет. Президент Путин сказал, что мы отдали свои предложения еще в Турции. Это было несколько месяцев назад.
Угу.
После этого нет никакой ответной реакции со стороны Киева. Но параллельно идут переговоры относительно обмена пленными, идут переговоры относительно зерновой сделки. Они что, прекратят эти переговоры? Они будут работать в координационном центре, который создан специально в Турции. И есть еще несколько направлений, которые не афишируются, но они все гуманитарного характера и касаются вопросов безопасности.
А интересно...
В частности, то, что касается Запорожской АЭС.
Понятно. Но здесь же просто, Марат Фадович, возникает вопрос, что в целом речь идет о чем? Что только крупное военное поражение на поле боя может изменить позицию одной из сторон? Или что? Ну и, соответственно, крупный безоговорочный выигрыш одной из сторон может позволить действительно сторонам сесть за стол переговоров? Потому что сейчас, ну что, мы говорим о неком равновесии, которое возникло?
Равновесия нет. Союзные войска каждый день продвигаются вперед. На самом деле есть еще один фактор, который может понудить киевский режим и их западных кураторов. И это полное падение экономики Украины. Сегодня вышел отчет одного из киевских аналитических центров, где показано, что они потеряли за эти несколько месяцев порядка 115 миллиардов долларов. И экономика просто скукоживается, как шагреневая кожа.
А, Марат Фатович, для Российской Федерации важно все-таки вот в обозримом будущем проведение каких бы то ни было переговоров с Украиной? Ведь даже Эрдоган не так давно заявлял, что он был бы не против своего рода быть модератором этих переговоров. Значит, мысли-то об этом все равно есть.
Для России очень важны гуманитарные аспекты этих переговоров, но мы совершенно не собираемся обсуждать прекращение действий для достижения цели специальной военной операции. Угу. Пока они будут достигнуты, эти действия будут продолжаться. Или, соответственно, киевский режим скажет, что он согласен сделать первое, второе, третье, а это все перечислено в том проекте мирного договора, который отдали в Турции, и тогда будет какой-то переходный период.
Переходный период. А когда мы говорим, что есть определенные аспекты именно экономические, в том, Украину сядет за стол переговоров или нет, а мы не переоцениваем ли этот, бизнес-фактор, экономический фактор, мы полагались во многом во взаимодействии с Украиной или даже с Евросоюзом на вопросы газа, угля, нефти и так далее, а все вышло несколько иначе?
Вопрос-то не в том, что мы что-то теряем. Вопрос в том, как будет выглядеть экономика и бюджет Украины к зиме, где-то к середине зимы, вернее. У Евросоюза у самого проблемы. Они бесконечно не могут спонсировать экономику Украины, как те требуют 5 миллиардов в месяц. Это огромные деньги. С учетом того, что бюджеты трещат уже и в малых странах Европы, а в той же Германии цена на электроэнергию за август выросла на 80%.
Но они же демонстрируют, что готовы идти до конца, потому что, как кажется, у европейской элиты, и, соответственно, это могут транслировать, например, и на Украине, есть единственная неоспоримая цель. Это, соответственно, в том числе экономическое поражение Российской Федерации. Нужно измотать, поэтому такие поставки вооружений идут и так далее и тому подобное. То есть экономический фактор для них тоже очень важен. Если блицкриг не удался с санкциями, есть некий отложенный эффект. Получается, мы действуем одновременно? Одинаково?
Вы знаете, тут очень важно осознавать, что европейцы не хотят разрушения России. И эта цель, которую ставят так называемые англосаксы, это британские элиты и американские элиты. Они подчиняют европейские правительства. У них есть определенные рычаги и заставляют их прогибаться под себя. Но в конечном итоге экономический смысл того, что происходит на экономическом пространстве Евросоюза, это потеря конкурентных преимуществ, которые есть у европейских предприятий перед американскими.
Понятно. Спасибо большое, Марат Фатович. Принято. Марат Баширов был с нами, политолог, охарактеризовал, как он видит этот вопрос в части перспектив переговоров между Российской Федерацией и между Украиной, утверждает, что говорит не сам Зеленский, а через Зеленского, говорят в данном случае британцы, которые отметают возможность любых переговоров. Но при этом есть некий экономический фактор, возможно, на него и тоже ведется расчет, что своего рода приближение к зиме и те экономические проблемы, которые сейчас существуют в Европейском Союзе, каким-то образом могут переломить логику тех событий, которые сейчас разворачиваются. 14.30, новости, продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. У нас очень ограниченные возможности, но в плане того, что не работает интернет, поэтому пока не пытайтесь звонить в эфир. Телеграм, к сожалению, я тоже не вижу, говорит МСК-бот. СМСки тоже не могу читать, потому что отрубился интернет вообще весь. Но благо мы вещаем в FM, поэтому, пожалуйста, включайте приемники и настраивайте их. Вот, и радиосигнал оказывается самым-самым прочным в этот технологический век. В Ростуризме сообщили о планах строительства курорта аналога Сочи в Дагестане. Речь идет о комплексе на площади в 200 гектаров с отелями на 30 тысяч номеров. На реализацию проекта потребуется до 300 миллиардов рублей. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на ведомство. Обсуждать строительство в Дагестане нового морского курорта на побережье Каспия начали после того, как власти региона зафиксировали устойчивый рост турпотока. А в этом году он действительно беспрецедентный. А глава республики Сергей Меликов уже предложил участок в Кайкенском районе. По его словам, это благоприятное для пляжного отдыха место. Галина Дегтярь с нами, профессор Анхикс, эксперт по туризму. Галина Максимовна, здравствуйте, приветствую вас.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, перспектива в целом развития южной курортной зоны, как вы их оцениваете?
Сегодня, когда нам нужны и моря, и доступные цены, Каспий стал достаточно ярким центром привлекательности.
Угу.
И поэтому, когда мы говорим о Каспийском море, нужно сказать, что развитие именно этого региона, который долгое время у нас не развивался по причине то информации о небезопасности пребывания в этом регионе, о плохом сервисе и так далее, вот сегодня этому нужно уделять особое внимание.
Но возникает вопрос сейчас ключевой, скажем так, почему задумались о Дагестане? Потому что время прошло или действительно ограничение выездного туризма заставило просто туристов обратить внимание на то, что находится в Российской Федерации, и искать какие-то еще места, помимо привычных Сочи и Крыма?
Ну, конечно, как мы обычно говорим, при закрытии границ тех или иных европейских стран, сокращение потоков выездного туризма, мы начали искать путешествия внутри страны, изучать собственную географию.
Угу.
Кто-то нашел город Каспийск, кто-то Избербаш, кто-то Махачкалу и выбрал эти объекты цели своего путешествия.
Так.
Но тут нужно отметить несколько нюансов. Что, во-первых, нужно понимать, что Дагестан – это регион, который сегодня стал безопасным, и пресса должна об этом говорить. Нужно сказать, что цены здесь гораздо ниже, чем то, что у нас на Черном море.
Uh-huh.
И это очень существенный фактор, привлекающий путешественников. Нужно говорить также о том, что здесь можно путешествовать рыболовом. И это очень интересно от Астрахани, хотя это тоже Каспийский регион, да, но далековато до моря.
Да.
Все равно здесь присутствует большое количество рыболовных хозяйств, где можно заниматься рыбалкой.
Uh-huh.
И это привлекает большое количество туристов, не только мужчин, но и женщин и детей. Поэтому uh-huh. это тоже можно использовать. Но самый главный вопрос – это создание здесь хорошей отельной базы, предприятия общественного питания. Потому что, как оказалось, что отметили туристы, поехавшие в эти регионы, что здесь очень часто даже карты не принимают к оплате.
Ну я поняла.
Плохо оборудованы пляжи. То есть это то, что необходимо делать бизнесу, который должен прийти в этот регион. Но мы должны еще один нюанс понимать, что если Сочи начинали развиваться с 2014 года, и готовились они к приему туристов порядка 4-5 лет, то здесь тоже необходимо создавать все объекты, понимая, как будет развиваться этот регион, какие мероприятия, какие ивенты он будет принимать, для того, чтобы можно было привлекать не только в будущем туристов, но и бизнес, который должен прийти сюда.
Галина Максимовна, а здесь возникает вопрос. Вот каково видение туристов, что бы они хотели получить в Дагестане? И совпадает это с видением тех людей, которые хотят развивать этот регион как курортный? То есть там строить отели, там что-то еще делать. Вот насколько это сопоставимо?
Ну, тут нужно посмотреть статистику следующую. Мы анализировали Каспий и санатории, находящиеся на побережье, в период кэшбэка. Так вот, до завершения программы «Кэшбэк» в санаториях Каспия не было мест. Это достаточно хороший показатель того, что санаторно-курортную базу здесь нужно развивать. Далее, если посмотреть программы, которые предлагают жилье на короткий срок, да, сдача аренды жилья, то тоже здесь можно увидеть очень высокий спрос на это жилье.
Так.
То есть это показывает то, что туристы едут. Туристы хотят поехать, но они, конечно, хотят поехать и увидеть сервис, качественное обслуживание и безопасность. Безопасность они отметили, плохой сервис тоже, и отсутствие каких бы то ни было развлекательных, увеселительных или прочих мероприятий в данном регионе.
Особенности региона учитываются при планировании, при развитии именно вот этих рекреационных и туристических зон?
Конечно. Мы можем отметить, что вот сегодня у нас туристы активно посещают Чечню, но это другие цели, это познавательный туризм, да? Но посещение здесь региона с мусульманскими традициями, достаточно жесткими, оно должно быть вполне логично построено и ограничено от как бы тех мест религиозных, которые присутствуют в тех или иных городах, так, чтобы люди отдыхающие могли иметь возможность пребывания на пляжах в том виде, в котором они привыкли быть в Турции, Эмиратах и так далее. Но при этом мы же отмечаем, что Турция мусульманская страна, однако мы никак не ущемляем права мусульман, пребывая в Турции и отдыхая на этой территории.
Но вы согласитесь, что для Турции, равно как и для Египта, потребовалось, наверное, несколько десятков лет, чтобы действительно туризм органично вписался вот вообще в то, как эти страны живут. Потому что и инциденты случались, и какие-то, значит, протестные тоже были явления.
Конечно, но мы говорим о том, что развитие туризма – это деньги для региона, это развитие экономики, это мультипликативный эффект, потому что один турист – это 3-5 работающих жителей региона.
На одного
Поэтому,
туриста.
Привлекая туристов, в первую очередь регион должен продумать свою политику по отношению к туристам. Вот если мы сравним с Сочи, да, какие только мероприятия в Сочи не проходили. И если взять статистику посещаемости Сочи, да, вот просто провести аналитику, мы увидим, что примерно 80% молодежи москвичей в Сочи побывали за последние годы.
Это считается уже очень модным местом, да?
Да, это считается модным местом, таким же модным местом, как, например, Казань, которые тоже посещают на 2-3-дневные поездки. Здесь возможны и короткие туры, не обязательно длительный отдых с рекреацией, а короткие туры с посещением, например, древнего города Дербента, который, в принципе, известен всем еще со школы. И можно посмотреть эти экскурсионные программы в любой период. Но самое главное, это то, что Каспийское море может быть использовано туристами с периода начала мая по конец сентября.
Довольно длинный период.
Что у нас, то есть, как бы, это с одной стороны. Если говорить о рыбной ловле, то рыбная ловля даже в зимний период там организована.
Понятно. Спасибо большое.
Почему развитие данного региона будет очень показательно, как можно поставить на короткий срок турпотоки и создать мероприятие на конкретной территории.
Понятно. Галина Максовна, благодарю вас. Спасибо. Галина Дегтярь была с нами, профессор Анхикс, эксперт по туризму. 7373948. Давайте попробуем. Кажется, у нас телефон заработал. Кажется, инженеры победили технику. 7373948, телефон прямого эфира. Вы отдыхали в Дагестане, вы бы поехали в Дагестан отдыхать. И что вам понравилось, что вам не понравилось? Что вас, например, смущает, если вас приглашают или предлагают вам в Дагестане отдохнуть? 7373948, телефон прямого эфира. Эфира. Потому что мы понимаем, что существует, ну, некая инерция мышления того, что да, когда-то это был довольно сложный в плане безопасности регион, мы понимаем, там 90-е годы, нулевые годы, но сейчас совсем все по-другому. Заодно телефон проверим, работает у нас или нет. 7373948, это телефон прямого эфира. Вы отдыхали в Дагестане, и, соответственно, вы можете поделиться своими впечатлениями. Что там? Ну, прежде всего говорят, что это природа, конечно же, это горы, это кухня, безусловно. Говорят, что дёшево. Вот. Но, правда, сервис довольно простенький. Естественно, речь не идет там о каких-то 5 звездах, вот, но при этом, говорят, приемлемо. Супруга ездила в Дагестан, покупала авторский тур, вернулась в полном восторге. Эндрю пишет, кстати, да, авторские туры в Дагестан, я тоже наслышана, это прям вот в этом году была своеобразная фишка. Людей приглашали на авторские туры, как раз зазывали. Живу рядом, ездила туда, теплый сезон, Виктор пишет из Пятигорска. Длится до ноября теплый сезон, там дешевые южные фрукты и овощи, доброжелательные люди. Мне до сих пор непонятно, почему Каспий не развивали как курорт даже в советское время. Тоже любопытно, кстати, почему не развивали. Вот. Хотя, ну, вспоминая даже, ну, например, какой-то советский период, многие же очень любили ездить в ту же самую Абхазию, например. Вот, но Дагестан так не воспет был, хотя, казалось бы, согласитесь. Что тут еще есть? Так, где-то было сообщение, так, а это про Турцию, это другое. В общем, еще пишут, ездили в Дагестан, очень понравился Дербент, очень понравились крепости, горы, и вообще приезжайте, ничего не бойтесь, говорит наш слушатель. Что тут еще пишут, кстати, по поводу планов развития вот этой зоны, значит, очень много денег, естественно, требуется. Правда, не оговариваются сроки, сколько может быть потребуется на развитие вот этого кластера. Ну, если Сочи вспоминать, Сочи реконструировали к Олимпиаде довольно долго, да, там несколько лет, по-моему, прошло. Не получается у нас звонки, да, пока не работают звонки. Вот. На фоне устойчивого роста турпотока Ростуризм захотел построить в регионе вот этот морской курорт, который бы стал аналогом Сочи. Об этом пишет как раз вот Коммерсант со ссылкой на собственные источники. 300 миллиардов рублей, 200 гектаров, 30 тысяч гостиничных номеров. 30 тысяч, то есть порядка, ну, если говорить про крупные гостиницы, в крупной гостинице, например, 1000 номеров, до 1000, вот, то, ну, 30 гостиниц. Мы в последний раз, в последний момент передумали и поедем в Абхазию, пишет тот же, что грязное море и низкое качество сервиса, говорит Олег. Вы знаете, отзывы мрознь, как показывает практика. Некоторые опасаются в Абхазию ехать, потому что, ну, действительно были прецеденты, когда и как-то какие-то мошенники и машины останавливали, людей грабили. Вот, то, что писали про Абхазию, например. Вот, ну, наверное, сложно представить качество сервиса сейчас в регионе, который, в принципе, не был по каким-то причинам туристическим даже в советские времена, что это был бы сервис уровня, ну, не знаю, 5-ки турецкой или 5-ки египетской. Другое дело, правильно ли идут, тоже возникает вопрос, когда собираются создавать некие аналоги. Вот Сочи – это аналог Турции, например, а Дагестан – это аналог Сочи. Правильно ли такая позиция? Вот в чем дело, что должны быть обязательно какие-то аналоги. Отдыхал в Дагестане в 99-м, ели мерзлую картошку в окопах, больше не хочу, говорит Борис. Но подождите, это не отдых был, Борис. Я понимаю, конечно, вашу иронию, но это злая ирония. Сейчас речи об этом не идет. Я согласна, инерция мышления сохраняется, что а тогда-то было страшно, тогда-то велись вообще боевые действия, и что это было. Но сейчас история показывает, что все несколько иначе, и горизонты, наверное, стоит расширять. Другое дело, что если вы туда едете, ну, не надо ждать того, что вас встретят действительно так, как в Египте или Турции, или в современном Сочи. Потому что мы понимаем, что и Египет, и Турция не стали и одномоментно вот такими, какими они сейчас представляются. Дайте время, и все наверняка будет.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, теперь про экономику. Очередные подражания, видимо, будут. Bloomberg сообщил, что мировые цены на хлопок выросли на 30%. Это стало рекордом более чем за 10 лет. Поводом для роста цен стали засуха и аномальная жара. Об этом пишет американское издание. По данным агентства, подобного роста цен не наблюдалось с 2011 года. На данный момент хлопок импортирует Индия. Это мировой лидер по производству. На втором месте Бразилия, которая поставляет 17% хлопка. Ну, не импортирует все-таки, а экспортирует, понятно. И первое место у Соединенных Штатов Америки. В текущем сезоне американское производство хлопка уменьшилось на 28%. Ранее в США ввели запрет на поставки уйгурского хлопка. Работники американской индустрии моды теперь не могут использовать хлопок из китайского региона Синьцзянь, поскольку предполагается, что для его производства уйгурский народ принудительно отправляли в трудовые лагеря. Вот. С нами сейчас на связи Анна Богоделина. Она гендиректор хлопчатобумажного комбината «Шуйские ситцы». Анна Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько может, в принципе, тогда подорожать одежда и насколько критичным сейчас ситуацию вы оцениваете?
Знаете, сейчас ситуация только в начале, и мы можем пока только предполагать.
Так.
Рост стоимости на хлопка, но одновременно с этим сейчас начало урожая в хлопкосеющих странах. Это Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Как повлияет на стоимость засуха в Америке, ну, сложно предположить, с учетом текущей геополитической ситуации. Мы все-таки хлопок приобретаем на нашем Ближнем Востоке.
Uh-huh.
Основной рост сырья, он произошел в конце прошлого года, начало этого. И в настоящий момент пока цена держится на том же самом уровне. Одновременно с этим хочу еще, знаете, что прокомментировать.
Да.
Как правило, все вот эти вот колебания в предыдущие периоды нивелировал наш Росрезерв. То есть раскрытие нашего Росрезерва, российского,
угу,
запаса хлопка, он оказывал давление на цену сверху. Таким образом стабилизировалась ситуация в целом на хлопковом рынке на территории вот России и ближних стран.
А связано, Анна Викторовна, связано это с тем, что мы создавали некие запасы или что?
Это регулярная история.
Угу.
Росрезерв формирует запасы по ряду продуктов, которые в перечень входят для обеспечения безопасности страны, в том числе хлопок.
Так.
И в определенном цикле Росрезерв делает запасы в объеме годового потребления на тот или иной продукт, в частности, на хлопок тоже. Все хлопковое сообщество очень надеется, что в этом году ситуация повторится, но, mm-hmm, опять же, скажу, что вот эти все компоненты, да, они будут собираться в каком-то ближайшем времени. То есть у нас несколько факторов. Это начало сезона, начало нового урожая, а урожай все-таки хороший на нашем Ближнем Востоке. Одновременно с этим мы видим риск, связанный с засухой в Америке. И одновременно мы понимаем, что Росрезерв может оказать существенную поддержку в части регулирования цены.
Анна Викторовна, в данном случае, скажем так, мы можем диверсифицировать свой импорт по хлопку, потому что наши слушатели пишут, ну вот Узбекистан тоже же вроде бы хлопок выращивает. Почему мы, учитываем ли мы возможности закупки в бывших советских республиках, чтобы каким-то образом цены стабилизировать? То есть здесь возможен ли маневр в плане выбора поставщика?
Ну, конечно, конечно. И сейчас, и все предыдущие периоды закупки сырья, они ведутся из разных стран. Это Киргизия, Казахстан, Таджикистан. Угу. Узбекистан, в принципе, прекратил поставку сырья, хлопка, за пределы страны. Они идут по политике развития внутреннего производства и углубляются в переработке. Но это не означает, что хлопок на территории Ближнего Востока перестанет сеяться и производиться.
Потенциал для того, чтобы развивать у себя хлопковое производство, не в плане выращивания, естественно, а в плане переработки. Как вы оцениваете?
Потенциал, безусловно, есть.
Uh-huh.
Но, мое мнение, здесь нужно двигаться по пути диверсификации сырья. И ориентироваться не только на хлопок, но и заниматься лубяными волокнами, то есть производить свои катанины из конопли, льна. Нам необходимо развивать вискозу, ну и, конечно же, синтетические нити.
Сейчас хлопок можно назвать основой вообще легкой промышленности в плане производства одежды и так далее? Или все-таки синтетическое сырье становится наиболее популярным и, соответственно, может быть, там дешевым, создает определенную конкуренцию или нет?
Хороший вопрос, но я могу ответить только за свой сегмент. Я являюсь производителем постельного белья и хлопковых тканей для постельного белья, поэтому здесь с уверенностью могу сказать, что хлопок – это базис.
Хлопок – это базис. Но когда нас иностранные СМИ предупреждают, что цены мировые уже на 30% выросли, мы, ну, примерно на такой же рост должны рассчитывать или побольше, или действительно Росрезерв может каким-то образом стабилизировать стоимость, чтобы
может
это не было каким-то... Может стабилизировать.
Может стабилизировать, да.
Понятно.
Да.
Спасибо большое, Анна Викторовна. Принято?
Да, спасибо.
Да,
спасибо.
Благодарю вас. С нами Сейчас про хлопок мы говорили. Была Анна Богоделина, гендиректор хлопчатобумажного комбината «Шуйский ситце». Говорит, что пока Росрезерв справляется с тем, что стабилизирует цены на хлопок. Я пытаюсь найти сейчас, значит, хлопковая биржа такая существует. Есть, во-первых, московский индекс хлопка, действительно. Есть нью-йоркская хлопковая биржа. Пока не могу ее открыть, чтобы понять, какие котировки сейчас там. Вот. Биржа была основана еще в 1870 году группой из 100 хлопковых брокеров, торговцев в Нью-Йорке. В 98-м Совет по торговле стал материнской компанией Нью-Йоркской хлопковой биржи, и, соответственно, сейчас она принадлежит Intercontinental Exchange, вот, той самой бирже IC, так называемой. Дадут американцы две цены, скупят все на Ближнем Востоке, а нам все равно и запасов у нас теперь нету. Ну, во-первых, запасы в любом случае присутствуют. Плюс мы понимаем, что, как показывает практика, в мире можно действительно переориентироваться и на других поставщиков. Вот, тем более, что, конечно, есть монополисты, и Индия, она как и крупнейший импортер хлопка, так и крупнейший экспортер там хлопковых изделий, естественно, уже, и готовых именно хлопчатобумажных тканей. Вот, каким образом это повлияет, и будет ли учитываться в формуле цены, например, что мы им поставляем большой объем энергоресурсов, и можем ли мы рассчитывать на некий обмен для того, чтобы стабилизировать цены, а не закупать преимущественно по вот исключительно биржевой цене. Это тоже большой вопрос. Вот. Но что здесь? Как я уже сказала, что весомую роль играл, например, китайский регион Синьцзянь, вот, который поставлял этот хлопок. Но проблема в том, что работники американской хлопковой индустрии, точнее, американской индустрии моды, они не могут использовать хлопок из китайского региона Синьцзянь, который тоже был и был, видимо, ну, довольно дешевым, поскольку предполагается, что для его производства уйгурский народ принудительно отправляли в трудовые лагеря, и поэтому пользоваться не могут. И как показывает практика, когда из цепочки убирают одного поставщика, естественно, возникает эффект домино, и тогда цены растут. А тут еще кумулятивные эффекты, и, с одной стороны, Синьцзянь нельзя, с другой стороны, засуха довольно серьезная в Штатах, например. Вот, видите, про Узбекистан вы спрашивали, а слушатели наши говорят, что... Про Узбекистан вы спрашивали, а гости наши говорили, что проблема в том, что Узбекистан сейчас полностью вообще закрыт на собственное производство, и, как выясняется, довольно серьезный объем он не экспортирует больше. Вот, поэтому... Конечно, по ценам надо будет разбираться, и, наверное, мы увидим, может быть, в следующем году уже, как эта засуха повлияла на стоимость в конечном итоге хлопковых изделий. Давайте новости сейчас послушаем, потом у нас умные парни.